Итак, Максим Богинский, и прежде чем приступить к основному вопроснику, пожалуйста, в двух словах, как ваши дела и насколько вы сейчас заняты, насколько вы сейчас бизи, Максим?
Ну, дела нормально, во всяком случае, со здоровьем все в порядке. Ну, как все, то есть находимся последние 2 месяца на карантине. Вот, это не значит, что мы не работали, то есть брокерич работает и очень активно. Конечно, это не те объемы, которые мы продаем в нормальной ситуации, да, но тем не менее мы перестроились. Очень много продаж идет по интернету, вплоть до ресейла. Например, у меня агенты продают, делают туры, где можно походить по квартире, посмотреть. И вот даже за май месяц 3 квартиры проданы, клиенты ни разу не поехали смотреть, да.
Ох.
То есть обычно ставится кондишн, что в течение там 7 дней человек приедет, посмотрит, то есть он вносит депозит, потом едет смотреть, и вот так. Вот, то есть не могу сказать, что работы столько же, сколько было до начала эпидемии, вот, но тем не менее она есть. Ну, конечно, падение сделок глобальное, да. Это касается ресейла. Вот. Ну, я ресейлом сам, я ресейлом практически не занимаюсь, то есть это занимаются мои агенты. Вот. Я это pre-construction проекты были все остановлены, и вот сейчас только в ближайшее время начнут первые выходить, поэтому последний месяц мы потратили на встречи по Zoom, то есть мы встречаемся с клиентами, очень много вопросов люди задают, и, в общем-то, ну, первые продажи начнутся уже очень скоро.
Я хочу для себя прояснить. Pre-construction – это то, что с нуля строится, да? То есть это новые дома, новые квартиры.
Pre-construction – это продажи на этапе до котлована. То есть здесь выглядит это таким образом, что сначала девелопер открывает сайт, то есть начинает продавать квартиры или дома, и строительство реально начинается, ну, не раньше, чем через полгода, а то и через, вот, там, 8 месяцев после продажи.
Это то, что я наблюдаю у себя. Я живу в Миссисаге на улице Бромсгроув. И рядом с нами сейчас строится сразу несколько новых супер-дупер современных комплексов таунхаусов. И вы знаете, я вам не могу сказать, что они бездельничали все это время. Там все время шло строительство, и люди заселялись. Несмотря ни на что. Но, в общем, это не то, что прямо все замерло, замерзло и все. Какая-то жизнь все-таки продолжается. По крайней мере, я думаю, что такая же ситуация и в Торонто, наверняка по тем местам, с которыми вы связаны. Как вы можете прокомментировать?
Ну, во-первых, мы работаем и в той же самой Миссисаге, то есть мы охватываем все GTA, даже пригороды GTA. У нас вот порядка там 60 проектов мы подаем. Вот, поэтому, значит, ситуация следующая по pre-construction индустрии. Значит, все очень сильно зависит, в каком состоянии был девелопер. То есть, если это окончание строительства, да, то тут все в порядке, и, в общем-то, они не останавливались, они продолжали, кое-какие задержки были из-за непоставок вовремя стройматериалов и так далее. Но, в принципе, проект шел. Гораздо хуже обстояла ситуация у тех, кто был, например, там, в стадии заливки этажей. Да. Тут, понимаете, момент такой, что буквально каждую неделю должны проходить сити инспекции, и без этого, то есть construction индустрия построена таким образом, что кусочек сделал и пройди инспекцию, кусочек сделал, пройди инспекцию. Очень были большие проблемы с инспекциями, то есть работала, может, десятая часть только инспекторов, которые есть в сети. Это первый момент. Второй, опять же, поставки со стройматериалами были очень большие сбои, с тем же самым бетоном и так далее. И третье, что там на определенном этапе, где-то в середине карантина, сети позакрывал многие сайты, потому что они сказали, что будут открыты только те сайты, где можно соблюдать social distance и так далее. То есть, ну, многим пришлось остановиться, но это не была глобальная пауза. Но это как бы в работе, но в действительности, в самом процессе строительства пауза очень большая, то есть это как минимум 8 месяцев. Дело в том, что ну, все девелоперы говорят в одно и то же, ну, за исключением тех, кто был уже на самой последней стадии строительства, что вот срок карантина плюс 4-5 месяцев понадобится на то, чтобы восстановить весь процесс строительства в норму до того момента, ну, как это было до начала карантина.
Я понимаю прекрасно, что жизнь будет радикальным образом меняться. Дай бог нам из этой ситуации сейчас выйти без серьезных потерь. Но, конечно, все будет меняться. Вот как вы сейчас чувствуете, какова статистика, как сейчас уже эпидемия повлияла на цены? Что за ситуация на рынке недвижимости вообще?
Я бы сказал, что ситуация очень стабильная. Тут есть некоторая паника, вызванная не совсем правдоподобной статистикой, которую предоставляет ТРЭП. Дело в том, что Toronto Real Estate Board предоставляет каждый месяц статистику о продажах, о ценах и так далее. Так вот, их не последняя статистика была падение продаж на 67%, и падение цен на 11% с начала эпидемии, да, то есть с февраля месяца. Вот. А в действительности это все неправда. Дело в том, что, понимаете, ТРЭП считает очень хитро. Они берут все количество сделок, прошедшее за месяц, и сумму, общую сумму этих сделок, и делят на количество сделок. То есть, грубо говоря, если там 30% квартир продано или домов продано по 500 тысяч, 30% по 800 тысяч и 30% по 1,5 миллиона. То есть общая сумма будет там где-то около 100 миллионов, поделит на 100 сделок и получим, что средняя продажа недвижимости около миллиона. Так? А теперь представьте себе, что если с рынка ушел дорогой сегмент, то есть выкиньте 33% домов, которые 1,5 миллиона. В итоге вы получаете, что осталось сделок там 66, грубо говоря, а общая сумма продаж 50 миллионов. Делим и получаем, что средняя цена каждой сделки 750. И статистика покажет, что цены, например, упали на 25%. И это неправда, потому что вот то, что сейчас получается, в действительности ушел с рынка дорогой сегмент жилья. Это понятно, это более как бы обеспеченные люди, им нету надобности срочно это продавать. То есть потом очень много пожилых в этом сегменте, да, которые переживают, чтобы не заразиться, естественно, они не хотят никаких шопингов, они просто сняли с рынка до лучших времен. А вот сегмент, который более дешевый, скажем, дешевый и средний сегмент, они, в общем-то, на рынке остались в меньшем количестве, чем было, потому что тоже многие поснимались. Вот, но, тем не менее, они есть. И сделки есть. И количество сделок действительно. То есть я тут, наверное, согласен. Порядка там, 60... Тут, наверное, правильная статистика, вот 67%, это количество сделок. Но по цене дешевый и средний сегмент, они сейчас продаются где-то процентов на 10, иногда даже на 15, выше, чем май 2019 года. Поэтому о падении цен тут, говорить не приходится на данный момент, во всяком случае.
Ну, то есть я смотрю, что эта статистика зависит от того, кто и как считает. То есть, это, между прочим, эту статистику можно перенести на разницы в цифрах по разным странам, по конкретно этой эпидемии. Тоже по-разному считают. Это уж...
Согласен, да.
Да, это методология просто. Хорошо. А скажите, как на аренду с ценами? Они как-то повлияли, упали? Ну, вряд ли они выросли, но насколько они стабильны?
Да, вот с арендой действительно есть проблемы. Дело в том, что и это понятно, почему они есть. Понимаете, все сидят по домам. Соответственно, на нормальном рынке есть люди, которые поменяли работу, есть люди, которые ухудшают или улучшают свои жилищные условия. То есть арендный рынок, он кипит. И нехватка аренды очень большая в Торонто, да, всегда ощущалась. А сейчас получается ситуация. Смотрите, самолеты не летят, соответственно, новых эмигрантов нету. Очень большое количество, я смотрю вот по нашему, что у нас когда проект заканчивается, у нас сразу там 50-60 квартир в этом доме, это наших клиентов, которые надо сдавать в аренду. И обычно, если там хороший район, да, то это ну, месяца полтора, и все квартиры сданы. Вот. А сейчас вот у нас проект закончился в начале марта, да, там 40 квартир наших клиентов, из них за 2 месяца мы сдали только 16, да, то есть гораздо медленнее идет процесс. Люди сидят по домам, люди не переезжают. А очень многие кондо вообще запретили шовинги и так далее. Вот поэтому просто нет движения. Соответственно, есть еще один момент, который повлиял на аренду. Дело в том, что в Торонто было порядка 3000 квартир Airbnb. То есть это short-term rental. Те квартиры, которые сдавались на короткий срок. Тут сразу две вещи сыграло. Во-первых, Сити запретил это, а во-вторых, ну, в коронавирус какие поездки, да? Соответственно, люди понимают, что это надолго, да? То есть, ну, это как минимум до Нового года мы не восстановим поток приезжающих, уезжающих людей. Соответственно, те люди не могут просто держать пустыми квартиры. Что они сделали? Они выставили эти квартиры на долгосрочную аренду. То есть, еще и вливание. И так никто не ездит, не снимает ничего, а тут еще вливание большого количества квартир. Поэтому есть проблемы, я бы сказал так, ну вот если взять даунтаун, то цена one-bedroom'ной квартиры в феврале 2-300 меньше даже не подходи было, а сейчас можно снять за 2-200, даже можно за 2-150. То есть, ну, есть падение однозначно, но это абсолютно временная вещь, как только мы выйдем из карантина, во-первых, есть накопленный спрос, отложенный спрос. Да? То есть это, все это вернется назад, и нехватку аренды никто не отменял. Понимаете, людей меньше не стало, тем более касающиеся вот иммиграции. Вот сейчас я как раз слышал выступление по поводу иммиграции нашего правительства, там кто-то выступал, и сказали, что они не только не собираются уменьшать, да, а наоборот увеличивать будут иммиграцию, то есть минимум в следующие годы 1% населения Канады они хотят принимать в год. И там же задавался вопрос, такой в стиле интервью была передача, а что с теми людьми, которые сейчас, вот, то есть ну, 2 месяца никто не приезжает, да? А, ну, он сказал, что все визы продлеваются, то есть и будут продлевать их вне зависимости, сколько это понадобится, да, как только будет возможность, те люди въедут. Да? То есть, опять же, как только карантин закончится и пойдет поток, мы получим двойной приход людей.
Я хотел бы прояснить для себя один момент. Вы сказали, что Сити запретил Airbnb. Это связано с эпидемией или это автономно произошло, вот эти запреты?
Это второй момент. Это произошло еще в прошлом году. Просто закон вступил в силу только сейчас. Дело в том, что это долгая война была между теми, кто занимается этим бизнесом. Есть же люди, у которых по 10, по 20 квартир было на Airbnb. Вот. И гостиницами. Да. Гостиничный бизнес выиграл. То есть они все-таки влияют на политику. И, в общем-то, government решил поддержать ихнюю сторону. Поэтому Airbnb в таком виде, как мы имели там последние 15 лет, оно исчезло. Теперь разрешено сдавать в short-term rental только в том случае, если это ваша primary residence, и сдавать вы будете не больше 6 месяцев в году. Соответственно, это сделано, чтобы не ущемлять права пенсионеров, которые там летом где-то на Москоке, а зимой где-нибудь в Майами. Да? И чтобы не терять дополнительный доход, они это время сдают свою квартиру. Но как бизнес, когда... Правда, есть лазейки, то есть там хитро сделано это законодательство. То есть, грубо говоря, если вы сдали кому-то свою квартиру в долгосрочную аренду, да, то для него это стало primary residence, хотя он не владелец самого аренды. И он, в свою очередь, может сдавать это в short-term rental. То есть люди изворачиваются, сдают, но как бы, ну, как глобальный, так можно 1-2 квартиры, да, крутить. Вот. А как глобальный бизнес, когда было большое количество, это ушло, этого больше не будет, это не вернется.
Я понимаю, что это немножко outside нашей основной беседы, но дело в том, что я сам активно пользуюсь услугами Airbnb, когда еду куда-нибудь за границу. Поэтому для меня это, например, было вообще новинку, что значит, просто так в Канаду по этой системе люди не приедут. Это вам не кажется? Я понимаю, что это немножко не в тему сейчас нашей беседы, мы вернемся к теме, но вам не кажется, что вот эти ограничения это сродни войны такси с Uber'ом?
Согласен, абсолютно, это примерно то же самое. Но единственное, я хочу поправить, что мы не говорим о Канаде, мы говорим о Торонто.
А, это другое дело.
А GTA, не GTA, а именно о Торонто. Но если учитывать, что 80% квартир находилось, это самый такой лакомый кусочек для короткой аренды, это даунтаун.
Понятно.
то, в общем-то, это существенный удар по этому бизнесу. Нет, квартиры, которые, если у вас в Бонне квартира или в Ричмонд-Хилле, и вы сдаете ее шоттер-рент, то, ради бога, никаких ограничений тут нет. То есть это как раньше, как вот изначально было, и я считаю, что это абсолютно... То, что делает правительство, я считаю, это неправильно. Да? То есть это моя собственность, а мне говорят, что с ней можно делать, что нельзя. А вот как было раньше это сделано, это было правильно. То есть раньше было понятно, что кто-то хочет шоттер-рент, кто-то не хочет, потому что, ну, вы живете в доме, я знаю дома в даунтауне, где разрешено Airbnb было официально, это практически гостиница. Если вы там живете, но постоянно, да, то вам неприятно, что у вас все время меняются соседи и так далее. Поэтому раньше было правило, и не так много домов, то есть, наверное, каждый 30-й дом в даунтауне только разрешал Airbnb, все остальные запрещали. То есть это было собрание борда, и там решалось. Да, по закону должны были 75% жильцов проголосовать «за». И тогда как бы Airbnb разрешено. Если нет, значит, не разрешено. Но вот мы по продажам наших проектов, то есть у нас в основном же, ну, инвесторы, то есть 90% клиентов нашей компании, это инвесторов. Когда мы продаем проект на pre-construction, мы знаем, кто его покупает. Если это были небольшие проекты, где мы видим, что все покупают инвесторы, что инвесторы всегда будут голосовать «за».
Ну хорошо, давайте вернемся к основной теме нашей беседы. Ну, я понимаю, что любые прогнозы сейчас делать преждевременно, потому что, ну, мы просто не знаем, куда вывезет нас кривая, насколько серьезные потери экономические, все. Однако, вот вы, пользуясь своим опытом, какие у вас ощущения по поводу, вот, в частности, недвижимости после снятия карантина? Ну, 2-3 месяца уже понятно, и это все поднимется.
Я считаю так, что, значит, ну, во-первых, есть определенная паника. Во-вторых, нельзя откидывать то, что кто-то потерял работу, у кого-то ухудшилась финансовая ситуация, да, и так далее. То есть в краткосрочной перспективе, если мы говорим о ресейле, опять же, вот, то, наверное, в ближайшие 2-3 месяца возможны единичные сделки, которые будут ниже февральских, да, и я вот, ну, статьи периодически у меня выходят, то есть я допускаю падение цен где-то на 10% от пика февраля месяца. Но опять же, это только ресейл и только в очень короткой перспективе. Касательно более долгосрочных прогнозов, я абсолютно уверен. Ну, во-первых, смотрите, ресейл привязан к pre-construction. Да? Значит, с pre-construction тут очень интересная ситуация сложилась. То есть идет резкое удорожание себестоимости строительства. Значит, во-первых, просто из-за сбоя технологического процесса, а во-вторых, это тайминг, да, то есть время проекта. Чтобы понимали, о каких деньгах мы говорим, вот мы участвовали в сделке по продаже куска земли в центре даунтауна, это Ричмонд и Адалейд, самый центр, как бы, ой, Ричмонд и Спадайра. Так вот, кусок земли в акр стоит 110 миллионов, да, сделка была. И представьте себе, что девелопер рассчитывает, что он там за 4-5 лет сделает, например, проект. А тут его откинули по тем или иным причинам на год. Да, только до момента, особенно попали те девелоперы, которые не продали к этому моменту квартиры. Потому что когда ты продал квартиру, надо продать в Канаде 75% квартир, чтобы получить уже дешевое финансирование, и дальше все хорошо. Как бы. А пока 75% квартир не продано, это практически дорогие там, 10% деньги. Соответственно, со 110 миллионов больше 10 миллионов только процентов. Да? И чтобы остаться на той же самой прибыли, эти 10 миллионов надо раскидать на все квартиры в доме. Вот. А проект это 500-600 квартир. Если вы посчитаете, то получается довольно-таки приличная сумма на каждую квартиру. Вот. Это раз. Во-вторых, удорожание стройматериалов явное идет. И еще один фактор есть, который не учитывается. Дело в том, что еще в 2019 году началась эта проблема. Вот когда Сити действительно выделил, они наконец-то спохватились, что надо строить инфраструктуру, транспорт развивать и так далее. И выделили в 2019 году огромное количество денег на все это. Мало того, вот сейчас Даг Форд сказал, что эти проекты, они первостепенные. И их останавливать не будут. Онтарио считает, что именно на этих проектах это будет как бы локомотив, который поможет город, точнее не Онтарио, а именно город, ну, GTA, вывести из кризиса, потому что это очень большое количество рабочих мест и так далее. Это действительно огромные проекты. Одно Go будет переделывать полностью в электрическое, представляете, о какой работе мы говорим. Вот. Так уже в 2019 году возникла нехватка рабочей силы и строительной техники. То есть я сталкивался, что девелоперы ждут по 5-6 месяцев, не могут начать, потому что нету строительных кранов и так далее. Вот. А сейчас это еще больше усугубится. То есть вот, и все это влияет на себестоимость. Соответственно, то, что девелоперы зарабатывают какие-то безумные деньги в проектах, это абсолютная сказка людей, которые не сильно разбираются в этой индустрии. Да? В действительности, на данный момент доходность строительства многоэтажных кондо на рекордно низком уровне, ну, за всю историю Канады. Да? То есть мы сейчас говорим меньше 15% прибыли. Вот, соответственно, двигаться некуда. Поэтому цены вниз никаким образом пойти не могут. Да? То есть или не строить вообще, или же поднимать цены. Поэтому они вынуждены будут поднимать цены, и дальше будет только дороже. Соответственно, ресейл всегда тянется за ценами преконстракшена. И если даже в короткой перспективе будет какое-то падение, то очень быстро это все вернется назад. Плюс не забывайте, что у нас был огромный спрос еще с 2017 года, когда государство ввело, да, правила по охлаждению рынка, да, то есть там 17 пунктов были введены, по-моему, 17, да, которые повлияли, тогда вот цены упали, моргиджи усложнили и так далее. То есть они шли путями, потому что не хватает недвижимости, но они шли путями уменьшить количество людей, желающих купить, чтобы не росли цены так. Вот, соответственно, вот после падения цен тогда люди ждали, в общем-то, по 2 года. И, в общем-то, спрос массивный такой вернулся на рынок осенью 2019-го. И буквально 2-3 месяца, там еще Новый год выбил месяц, да, и раз, и опять карантин, да. Эти люди уже не будут ждать. То есть они уже ждали и так 2 года, и ждать еще следующие 2 года. Поэтому я не ожидаю того, что будет это долго. Плюс еще, конечно, моргидж ставки сыграли роль. То есть сейчас очень низкие моргидж ставки, и люди, которые раньше были не квалифай, стали квалифай сейчас на получение моргиджа. Поэтому я жду, что спрос будет очень хороший, и вопрос, сколько это займет. Да? То есть если у нас не будет, вот сейчас предсказываешь, еще вторая волна может быть, да? Вот. Если не будет, то, наверное, можно говорить о возвращении спроса к концу осени. Вот. Если будет вторая волна осенью, то все это на следующий год переносится. Но рано или поздно это как бы закон недвижимости. Отложенный спрос он всегда выстреливает. То есть рано или поздно он выстрелит, и это будет большой рост.
А вы говорили, вот в прошлый раз, когда мы с вами разговаривали, вы говорили о том, что будут интересные варианты для инвестиций. Суть по тому, что мы сейчас с вами разговариваем, пока что реальных сдвигов не произошло, или, может быть, уже о чем-то можно сейчас поговорить?
Нет, сдвиги произошли, и как раз, ну, во-первых, смотрите, есть девелоперы, которые, скажем, продали половину проекта до начала карантина, и потом они остановились, просто не понимали, что дальше с этим всем делать. У них все в порядке, то есть у них есть финансинг, у них есть уже строительные контракты, у них есть четкое понимание, сколько стоит эта квартира, да? Построить ее, да? Соответственно, или дом. Соответственно, они сейчас вернулись на рынок, то есть они продают, и мало того, что из-за того, что спрос гораздо меньше, чем на нормальном рынке, вот, они дают специальные условия продаж. Вот, например, проект Торнхилл в Торнхилле, излюбленное такое место русскоязычное, да? Он вышел в продажу, там был 20% депозит, они выпустили 60% квартир, квартиры были моментально раскуплены. Сейчас выпустили оставшиеся 30%, и вот мы договорились, например, с ними о 10% депозита вместо 20%. А для инвестиций это глобальная разница. То есть чем меньше ты вкладываешь, ты как бы секьюришь полную цену квартиры, тем этот проект более выгодный. Вот. Потом в Даунтауне есть два проекта, которые этого мы вообще не видели с кризиса. Вот с 11 по 13 год это кризис в Кондо был, когда тяжело было что-то продать, и девелоперы давали всякие такие вещи, вот, как гарантированный рент, то есть после окончания строительства тебе 3 года там платят рент, девелопер, неважно, сдана, не сдана квартира. И вот вернулись такие вещи, то есть в Даунтауне есть два проекта сейчас, которые с гарантированным рентом, причем с положительным кэшфлоу. Вот. Ну и, наверное, самое интересное то, что есть сейчас на рынке, точнее, его еще нет, но оно будет самое главное в ближайшее время. Это проект, который планировался в продаже в конце марта. Они не вышли в продажу, потому что как бы, ну, начался карантин. И вот сейчас они вернулись. Это небольшой проект, это бутик такой Honda на 140 юнитов в Итобике, в шикарном месте, 15 минут до Union Station. Ну, это вообще Итобика одно из самых дорожающих сейчас мест, перспективных для инвестиций именно. И вот он выйдет в первую неделю июня. И у нас уже все есть, то есть все готово. Вот 26-27 числа у нас две презентации. Это Zoom-презентация будет, и спрос очень большой. То есть проект будет продан однозначно. Я думаю, что за 1-2 уикенда мы продадимся.
Ну, то есть я так понимаю, что на подобного рода сделках можно, в общем, сейчас заработать, если вовремя как бы суетнуться, правда?
Да, именно вот на первых, которые, или же на тех, которые, понимаете, те проекты, которые раньше продавались, в них все замечательно, да, но в них нет уже самых лучших квартир, они проданы, да, то есть это остатки. А вот эти проекты, которые готовы были к выходу весной и не вышли, и опять же, у них уже есть secure financing, у них есть техстроительные контракты, то есть у них есть понимание, почем продавать. Соответственно, вот эти проекты выходят по ценам, которые были ранее договорены. Да? И на сегодняшний день это с очень большой вероятностью будут цены ниже, чем когда выйдут основное количество проектов, когда уже все устаканится. И что девелоперы, те, которые не были готовы, они, может, и вышли сейчас в продажу, но они не знают, почем продавать. Понимаете, есть же опасность. Продай сегодня, да, вот сегодня они посчитали, что construction стоит столько-то, продали эти квартиры, а завтра, когда они подпишут строительные контракты, то окажется, что это убыточный проект. Это запросто может быть такое, потому что я говорю, что профит где-то 15%, а подорожание на 15% – это очень реально, как бы оно не было больше. Вот, я имею в виду на себестоимость строительства. Поэтому у них очень опасная ситуация, и они просто не будут выходить в продажу, пока все не устаканится, и у них не будет четкое понимание, сколько им стоит построить.
Вот, исходя из всего этого, как бы суммируя то, что я сейчас от вас услышал, поправьте меня, если меня куда-то не туда понесет, потому что это все-таки не совсем моя область, но тем не менее. Значит, насколько я понимаю, сейчас мы сидим и годим, как в том анекдоте. Значит, мы уже увидели, как начинают приподниматься всякие шторки. В конце концов, мы уже видим, что близок день, когда эти шторки поднимутся, и все это начнет как-то возвращаться к жизни. И как следствие, все как ломанутся, во-первых, возобновится приезд... иногородних, хотел сказать, в Канаду иммигрантов, да? Во-вторых, откроются в полный рост стройки, и все это начнет бурлить. Плюс, вот то, о чем вы упомянули, то, что говорил Форд о вложении средств в развитие инфраструктуры, что вообще надо было позавчера делать, и это дополнительные рабочие места. Исходя из всего этого, нас что, бум ожидает, как вы считаете?
В общем-то, да, но я бы только единственное сделал временное как бы такое послабление. Это не надо ждать бума моментально, да, потому что не забывайте, очень большое количество людей осталось без работы. Да? И пока это все устаканится, пока заработают бизнесы, пока люди, понимаете, человек, если, вот, допустим, он хороший программист, но его уволили с работы, он знает, что он не волнуется об этом, да, он пошел сейчас на unemployment, но как бы он знает, что в течение там 6-7 месяцев он найдет новую работу, так, может быть, лучшую даже, чем была. Вот. Но в момент, когда у человека нестабильность, он вряд ли делает какие-то серьезные покупки. Поэтому это не бум, возврат вот этого, точнее, не возврат даже, но мы видели бум в январе-феврале. В этом году было что-то невероятное. То есть рынок всегда останавливается на январь, это мертвый рынок. В этом году остановки не было. То есть сделки шли до конца декабря. Декабрь всегда мертвый, да, вторая половина декабря. Сделки шли декабрь, январь, февраль абсолютно без остановок. Вот, поэтому мы видели этот бум в феврале, и это были отголоски вот этого отложенного спроса, который вернулся на рынок в конце 2019 года, а предыдущие полтора года он как бы был отложенным. Да? Вот, поэтому это все вернется, но опять же, надо подождать. То есть какое-то время оно будет бурлить рынок в плане такого, что много будет нерешительности, люди будут не знать, стоит делать или нет, стоит покупать, не стоит. Потом, опять же, кто-то же ведется на слухи. Вот прочитал на интернете, да, недвижимость упала на 11%. Мы это видели в 2017 году, кстати говоря, вот хороший пример. В 2017 году, когда ввели эти правила, да, они ударили по дорогой недвижимости очень. Дома упали во многих районах на 20% тогда. Но при этом народ бросился покупать кондо дешевые. И цены на кондо за год выросли на 16%. А недвижимость, Совет недвижимости Торонто показывал статистику, что средняя цена недвижимости за 2018 год выросла на 4%. И когда вот люди приходили к нам по поводу квартир, говорят, мы не торопимся, сейчас цены стоят примерно на месте. И так, я говорю, где же они стоят-то, они выросли на 16%. Люди так недоумевали, потому что думают, может, их обманывают, что цены так растут. Да? Вот, поэтому вот пример. Кто-то же сейчас обязательно прочитает эту информацию, по телевизору посмотрит, цены упали на 11%. Вот если бы вы не знали то, что я сейчас рассказал, да, то реакция покупателя, да, думает, ну, цены упали на 11%, окей, я хочу купить, я еще подожду пару-тройку месяцев, может, еще на 11 упадут. Вот, поэтому это будет обязательно, и не надо ждать возвращения рынка моментально, да. Плюс, опять же, остаются вопросы по второй волне эпидемии. Да? Непонятно, изобретут вакцину к осени, не изобретут, будем мы в безопасности, и будет ли вообще эта вторая волна. Поэтому не думаю, что вот этот вот бум, то, что он будет, это однозначно. Вопрос в том, что это может быть в конце осени, а это может быть еще и через год.
Знаете, у меня такое, я вообще superstitious, без предрассудков человек, да, но у меня такое ощущение, что нам вообще сказали, так, ша, easy, потому что, ну, что-то вообще очень как-то все быстро развивалось, не успевали просто смотреть по сторонам, это и в политике, и в экономике, и во всех областях. И вот нам так, ну-ка немножко давай отпусти. У вас не было такого ощущения?
Да, честно говоря, вообще с коронавирусом очень много вопросов у меня лично, да, насколько это все серьезно, да, ну, опять же, я же не эпидемиолог и не могу в этом как бы профессиональное мнение говорить, но мне кажется, что немножко все было преувеличено, чем на самом деле опасность какая была, да, потому что, в принципе, ну, смертность, как показывает статистика, не такая большая от этого вируса. Да? И как вы знаете, как вот если анекдот недавно прочитал, так мне очень понравился. Говорит, ну, вот статистика там, коронавируса за последние 2 месяца умерло там столько-то человек. Это плохая новость. А хорошая новость, что за эти 2 месяца никто не умер от чего-то другого. Вот поэтому насколько все это. Ведь же огромное количество. Я читал статистику, там, 1 000 000 с лишним человек в год умирает там от 12 миллионов человек, ошибся, от рака, да, сколько людей погибают в там, дорожно-транспортных происшествиях, сколько людей сейчас погибло из-за того, что были на какие-то плановые операции, да, из-за того, что госпиталя там не работали и так далее. То есть, ну, много вопросов в действительности в этом. Я не знаю, кто прав, кто не прав, тут сложно судить.
Посмотрим. А вы могли бы как-нибудь прогнозировать по своей области хотя бы? Как, чего нам ждать вообще вот по финансовой части? По крайней мере, потому что на самом деле, как бы, я сам с этим столкнулся уже среди самых моих близких людей, теряют работу люди, на самом деле. И, ну хорошо, ладно, все эти разборки, коронавирус и лекарства, я вообще думаю, что лекарства на подходе, но это отдельная песня. Вакцины, конечно, не скоро и все, и, в общем, надо быть готовым к марафону. Но люди уже сейчас теряют работу, а при этом финансовые институты продолжают работать. И у вас есть какие-нибудь прогнозы по этой части? Что будет с моргачами, что будет с кредитами, что будет с этими ставками?
По поводу потери работы, я думаю, что в итоге эти люди, которые потеряли работу, они точно так же ее найдут. Другое дело, что мир после коронавируса не будет таким же, как он был до. Однозначно, просто, понимаете, компаниям надо определенное время для того, чтобы перестроиться, для того, чтобы люди наладить все эти... Я по своей компании знаю. То есть мы сейчас перестроились, мы очень быстро сработали, но мы, в принципе, небольшая компания. Да? А если у тебя там тысячи рабочих, да, попробуй это перестрой, и все, чтобы это можно было работать удаленно. Потом не все бизнесы, конечно, это могут сделать. Вот. Поэтому большая часть рабочих мест вернется все-таки. Касательно финансирования... Есть определенные проблемы. Например, банки резко испугались. То есть раньше было как, вот ты моргач оформил, и в течение года практически ты ждешь, когда там у тебя новостройка, я о новостройках именно говорю. То есть все заоформляли моргач заранее, ждут, пока подошло время, и банк закрыл моргач. Теперь все банки перед тем, как непосредственно уже выдают деньги, то есть перед сделкой, они делают повторную проверку, что человек... работы и так далее. Вот у меня сейчас буквально мы делали клиенту моргач, и ситуация следующая. Его не уволили, но он как бы на временно не работающий. То есть компания сказала так, что как только мы вернемся к нормальной жизни, то ты опять начинаешь работать. То есть увольнения не было, да, на холде такой. Вот, а банк позвонил в компанию, в компании это самое сказали, и банк сказал ему, нет, мы тебе не отказываем моргач, но как только ты начнешь работать, мы тебе его дадим, а сейчас извини. То есть вот эти моменты есть, это отрицательные моменты. Положительные моменты – это моргач ставки, то есть то, что мы опустились очень сильно, это однозначно, и у меня не только у меня, 99% экономистов говорят одно и то же, да, что мы на вот этих низких моргач ставках на долгое-долгое время. Причем сейчас происходит очень интересный момент. Мы, вот смотрите, есть две ставки. Это overnight rate и межбанковская ставка, от которой отталкиваются кредиты. Значит, и то, и другое упало на 1.5%. То есть, но только одно сейчас, overnight rate сейчас 0.25%, да, то есть четверть процента. А межбанковская ставка 2,45. Соответственно, если раньше мы видели такие моргиджи, как, например, Prime минус единица назывался, это что значит? Это межбанковская ставка, вот она была 3,95 тогда, минус единица, это 2,95 можно было получить. Теперь межбанковская ставка стала 2,45, но уже никто минус ничего не дает. Уже лучше, наверное, в RBC сейчас минус 0.1%. Вот, соответственно, о чем это говорит? А overnight – это почем деньги берут, да, для моргиджа. И еще играют бонды тоже в стоимости. Так вот это все очень сильно упало. Получается, что для банков сейчас деньги дешевые, а дают они их практически под те же деньги, которые они давали раньше. Соответственно, на каждом конкретном моргидже зарабатываются очень большие деньги у банка. Да? Но почему они это делают? По той единственной причине, что количество оформляющих моргиджей очень сильно упало, а расходы-то у банка остались. Соответственно, они сейчас зарабатывают сильно, много зарабатывают на каждом моргидже, но тратят это на все расходы. Вот. Как только вернется спрос и начнется как бы большое количество моргиджей оформляться, то, естественно, сразу начнется конкуренция, и банки вынуждены будут опускать. Так что касательно самих моргиджей, я думаю, что мы увидим еще понижение, и очень возможно, что мы увидим моргиджи меньше 2%, не сразу, но за какое-то время. Это первый момент. Второй момент. Я практически уверен, что дело в том, что у людей довольно-таки большая задолженность. Да, и государство это волнует, и банки это волнуют. Значит, как вопрос этот решается, решался до этого в мире, и как, скорее всего, будет решен у нас? Это изменение амортизации моргиджа. То есть сейчас амортизация моргиджа 25 лет максимально. Да? Еще 12 лет назад мы видели 35 лет амортизации моргиджа. В Японии 100 лет амортизации моргиджа. Соответственно, если ты делаешь амортизацию моргиджа вместо 25 лет 35, то ты получаешь практически наполовину уменьшается платеж, который ты платишь каждый месяц. Вот. И это решение вопроса. То есть я думаю, что будет, ставка будет падать, я имею в виду моргиджи именно, по той, по которой мы получаем, да, амортизация будет увеличиваться, то есть нам гораздо будет дешевле что-то купить, опять же, это подталкивать будет спрос покупать людям. Вот. А межбанковская ставка, то есть по которой банки получают от государства деньги, которая сейчас на уровне 0,25, я думаю, что она оставится без изменения. Ну, ходят слухи, что ее могут опустить вообще до нуля, да, то есть в Америке даже отрицательная она была, вот, но я, честно говоря, не думаю, но тут спорный вопрос. Но то, что она не пойдет вверх в ближайшее время, это однозначно.
Максим, спасибо вам огромное. Интересное время мы живем, скажу я вам.
Да, мы живем в интересное время. Такого наше поколение вообще со многим столкнулось. Да? То есть это не первое потрясение. Вот. Но тем не менее, такой удар, которого не ожидал никто, и нежданно-негаданно пришедший. Да?
Ну, дай бог, будем вспоминать об этом. Лишь бы проскочить через все это хозяйство. Ну, в общем, почему-то у меня есть надежда, что проскочим. Хорошо, Максим, спасибо вам огромное за ваше время, за ваш изумительный, на мой взгляд, просто урок по тому, как оно все здесь происходит по этой области. В общем, с надеждой на будущие встречи.
Спасибо, да, очень хорошо. Если кому-то это поможет в жизни, то
я... Будем надеяться, будем надеяться. Спасибо, Максим. Всего вам доброго, stay safe.
До свидания.
Всего доброго.